И тут же нам пришлось вызывать скорую с друзом, и успели мы как раз до наступления шаббата. Песах в этот раз был в шаббат, если я правильно помню. И мы приезжаем. Вот, короче, моя жена, значит, рожает, а я, значит, должен вести Леля Седер. Прямо в... Ну, там отдельная палата, все нормально. Значит, она, прежде чем начинает рожать, побежала, мне принесла. Я ей объяснил, а что самое необходимое, без чего нет Леля Седера. Ну, только давайте вспоминать. Четыре знака, без которых нет Леля Седера. Все остальное, это уже как бы хорошо и приятно, и замечательно, но это уже добавки. Так вот. Во-первых, речь идет о чем? Самое первое. Ну, или давайте не будем даже вот так. Маца – это единственный вечер, когда мы обязаны. Весь Песах мы не имеем права есть хлеб. Но можно не кушать и мацу. В первый вечер мы обязаны есть мацу. Отдельная мицва. Что мы еще обязаны есть? Марор, совершенно верно. Хороший. Что еще? Нет, хороший – это не обязательно. Это уже… Это добавка. Се и четыре бокала. Что такое се? Пасхальный ягненок. Овечку. Так вот, да, на вертеле. О, как вкусно. Но это отдельная история, мы сейчас ее трогать не будем. Да, на сегодняшнем седре у нас ножка. Нормально пулька от курицы. Обязательно зажаренная, но это тоже отдельная история. Теперь что мне нужно? Мне нужно сейчас попробовать распределить вот эти четыре вещи в строчке. Давайте попробуем. Куда засовываем мацу? Что такое маца?
Маца — это решение.
Что-что?
Маца — это символ лишнего всех.
Значит, что? Легче всего это будет с марором. Куда мы засовываем марор?
Горький.
Куда мы его засовываем?
Первый ряд.
Куда засовываем Юля?
В самую верхнюю.
Еще мнение? Можно.
Там не вытащить.
Боря, ответь.
Вот там не вытащить.
Куда мы засовываем горечь?
Там не
вытащить. Нет. Только не отвечайте больше, подумайте снова. Каббалистическая традиция, в которой мы отвечаем Леля Седер, говорит о том, что в качестве, значит, марора мы берем для особо сильных духов. Очень рекомендуется настоящий корень хлеба. И это такая вещь, которая действительно для очень сильных духов. У меня жена очень сильная духом, она берет вот такой кусок и жует. Я беру вот такой вот маленький кусок, и когда начинаю его жевать, это не передаваем. Что называется, попробуйте сами.
Мы пробуем.
Я начинаю задыхаться.
Слезы текут.
Дышать становится невозможно. Горько! Но так горько! Вот. Что говорит каббалистическая традиция? Что следует проживать. А вот когда ты проживал, то что оказывается? Я, когда я вот очень люблю в этом смысле приводить пример сахарного тростника. Вот в Израиле продается в банках таких. Консервные банки. Что такое сахарный тростник? Я не пробовал. Вот если вы попробуете, то вас ожидает, ну я не скажу разочарование, но ничего такого особенного нет. Вы берете в рот. Начинаете жевать. Сладко. Ну, сладко, не более того. Потом у вас в конце концов во рту оказывается деревяшка. То есть, когда вот вся эта сладость проходит, то у вас во рту просто деревяшка, которую вы, естественно, выплевываете. Здесь речь идет о том же самом. Горечь проходит, ее нет. Вот это говорит каббала, то, что надо сделать. Надо пожевать. Все проходит. Ну, куда лицо засовываем? Третий, конечно. Третий. В нашей таблице, здесь, чтобы это пояснить, знаете, какая формула стоит? Хорошо плюс плохо равняется очень хорошо. Все от него. И зло, как ни странно, тоже работает для той же самой цели. В этом мире нет нефункциональных вещей. Другое дело, что нам функции иногда кажутся более или менее приятными. Так вот, марор, по-моему, самое простое и очевидным образом идет сюда. Марор – это избавление от горечи. Это понимание, что все, что есть, это Всевышний. Ничего, кроме него, в этом мире нет. Только учтите, эта вещь достаточно высокая. Не забывайте, что это на уровне избавления. А имя Всевышнего, которое здесь появится, будет вообще удивительно. Кстати, я не сделал колонку для имен Всевышнего. Первое имя, конечно же, Элуки. Второе имя это хозяин. Алиф Далит Нун Юд. Какое имя здесь появится? На него можно выйти через избавление. Честно говоря, мы все не на этом уровне. То есть это уровень нашего будущего. Помните имя Всевышнего, которое дает Моше, у нас это было в семинаре, когда Моше говорит так, приду, говорит, я к евреям, и скажу им, Бог Авраама, Бог отцов ваших прислал меня. Спросят они у меня, а как имя его? Помните? Как имя его, в чем смысл вопроса, кто напоминает нам? Ну, еще раз, я напоминаю, как это звучало на семинаре «Боря, не спи». Как это звучало на семинаре? Ну, понимаете, Моше Рабейну получает самую высокую из всех возможных миссий, так? Теперь дальше он начинает кокетничать. Ну, чуть больше, чуть меньше. Я шучу. Так о чем идет речь? Одно из тех вещей, которые он говорит, следующее. Приду к евреям и скажу. Ашем, авотехем, шлахани. Йомрули машмо майнелаем. Послал меня Бог отцов ваших. Вы понимаете, кто его послал? Его послал Бог Авраама, Ицхака и Иакова. Ну,
да, да, да.
Ну понятно, о ком идет речь. Понятно, о ком идет речь. Окей. А Моше беспокоится, что? Что они не поймут. Или в любом случае зададут вопрос, как его имя? Совершенно верно. То, что говорит Оля, абсолютная правда. Понимаете ли, нет смысла спускаться в Египет, чтобы подняться на уровень Авраама, Ицхака и Иакова. На уровень отношений с Всевышним, которые были у Авраама, Ицхака и Иакова. Зачем там в Египет спускаться? Этот уровень у 70 праведников был. 70 праведников спускаются в Египет. Все они на уровне близости с Всевышним, который был у Авраама, Ицхака и Иакова. Какой смысл достигать уже достигнутое нашими отцами? Как бы оно ни было велико. Нет смысла спускаться в этот мир, чтобы подняться на уровень первого человека. Помните, классическое заблуждение множества людей. В этом мире мы работаем по принципу отделять хорошее от плохого. Правильно? Ответ неправильно. Потому что этого мало. Хорошее от плохого – это предварительная штука. Если бы мы только этим занимались, то результат был бы какой? Уровень первого человека. Но мы с него свалились. А раз с него свалились, то помните главный закон еврейского существования в этом мире? Как народа. Каждый раз, когда еврейский народ проваливается в яму, то конечная высота, на которой мы поднимемся, увеличивается на глубину ямы. Не то, чтобы можно больше Всевышнего, больше нельзя. Но можно еще ниже. Это глупо, это не нужно. Но хоть скоро это произошло, то лезть придется все равно на самую верхотуру.
С той физики, если на величину ямы, то я вернусь на тот же уровень, где я был.
Не знаю.
Не, ну, наверное, все-таки имеется...
Имеется в виду вот что. Нет, одной ямы, больше ничего нет. Нет, 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 нет. Не нужно еще чуть-чуть. Сейчас поясню. Потому как... Та высота, на которой мы поднимаемся, в результате получается выше, чем та, с которой мы должны были начинать свой подъем. Не нужно выше. У него же не было этого низа. Я к чему подвожу? К тому, что наша задача в этом мире пройти испытание змеем. Помните, мы говорили об этом в недельной главе из книги Берешит? Наша недельная глава, Ваейце. Там, где Яаков выходит, и что происходит? Спать захотелось нашему праотцу Якову, помните? Он ложится и такое видит, ну прям такое видит, и такое ему Всевышний показывает. Ну, лестница Якова. Реакция Якова на это помните? А я, говорит, и не знал, что это место особенное. А что говорит Раши по этому поводу? А если бы, говорит, знал, то не заночевал бы. Это же Атас. То, что говорит Раши. Вы слышите? Он получает не только для себя, для всех, для нас. Некий духовный толчок, без которого нельзя. Мало того, Всевышний в данном случае решает, а не ты. От тебя это вообще не зависело. Ты тут заночевал, и Всевышний счел вот это достойным, достаточным и так далее. Это же получается, вот у меня доверие Всевышнему. Есть такая хасидская история, она, по-моему, появляется в «Мудрец-извозчик», это хасидская история, где однажды, я уже не помню, кто-то из знаменитейших хасидских праведников кричит своим хасидам перед шаббатом, что в нашем городе находится такой-то и такой-то. Тоже известный такой хасидский праведник, но менее. Его что-то чуть не силом волокут, и тогда он ему говорит, слушай, говорит, ты гордец. Ты, говорит, гордец. Весь шаббат хасиды не добывают. А в Моцей шаббат он ему, значит, снова говорит, ты, говорит, гордец. Мне, говорит, жаловался Элияу Анави. То есть, тот, помните, вечно живой, но не Ленин. Вот. Который обучает евреев Торе. Ну, достойных такого уровня обучения. Он, говорит, мне жаловался, что он каждый раз, говорит, хочет с тобой учиться. А ты, говорит, отказываешься. Говорит, нельзя быть, говорит, таким гордым. Помнишь, что отвечает этот хасид? Хасидский рэбэ. Понимаешь, говорит, я, конечно же, выучу сам меньше. Но я хочу выучить только то, что я хочу выучить сам. И заканчивается там мораль этой басни. Нам, говорит, хоть немножко такой гордыни. Ну, чуть-чуть такой гордыни. Ну, чуть-чуть. Так вот, я к чему подвожу? Потому что имя Всевышнего, уровень, на который мы должны подняться, это не тот уровень, с которого свалился первый человек, а выше. Яаков проходит здесь испытание змея. В чем оно заключается, испытание змея? Это уже не выбор между хорошо и плохо. Это выбор между хорошо и хорошо. Когда непонятно, что хорошо, а что лучше. Это хорошо, и это хорошо. Что лучше? Ну, есть такая старая еврейская хохма. Ее два таких израильских комика изображали. Они как бы встречаются на сцене, говорит, о, говорит, у меня такой сон был. Он говорит, да, говорит, у меня тоже был. Ну-ка, расскажи, говорит, твой. Понимаешь, говорит, сплю я. Вдруг, говорит, звонок в дверь. И заходит, говорит, безумно красивая женщина. И говорит, ты мне, говорит, не дашь переночевать? Я, говорит, отвожу ее в спальню. Тут, говорит, снова звонок. Заходит еще одна безумно красивая женщина. Говорит, не дашь переночевать? Я, говорит, отвожу ее в другую спальню. А потом, говорит, сажусь и начинаю думать. Говорит, а какой, говорит, у тебя был сон? Он говорит, ну ты козел, говорит. Ты, говорит, козел. Говорит, что ж ты, говорит, про меня забыл? А, простите, первый рассказывает свой сон. Говорит, мне кажется, вот я еду, говорит, в Тель-Авив. Потом, не доезжая Тель-Авив, раз, обратно в Иерусалим. А потом, говорит, обратно в Тель-Авив. А потом, говорит, обратно в Иерусалим. И когда потом рассказывает про вот этих двух женщин и про две этих самых спальни, и говорит ему тот, который катался, говорит, ну, говорит, ты козел. Что ж, говорит, меня не позвал? Он говорит, а ты же катался. Слушай, говорит, ты же катался. Так вот, непонятно где, понимаете, непонятно где лучше. Это весь ужас выбора между хорошо и хорошо. Ведь снова, с точки зрения первого человека, он же выбрал лучше. Это потом оказалось, что он выбрал хорошо. Но он же, естественно, выбрал лучше то, что он полагал лучше. И в этом ужас. Почему? Потому что он выбрал, помните, в этом его промах, он выбрал то, что он полагал лучше, он не доверил Всевышнему. Он не послушался Всевышнего в этом смысле. Так вот, к чему я подвожу? Потому что на самом деле все проблемы этого мира – это соотношение цель-средства. Нет такой цели, которая оправдывает средства. Не существует в мире такой цели. Вообще не существует по определению. Потому что есть закон сохранения добра. И средство – часть цели. Теперь что у нас получается? Только цель Всевышнего больше любых затраченных нами средств. Мотив Шира Ширим, помните? Как яблоня среди лесных деревьев, так возлюбленный мой среди юношей. И мы сказали, что это, очевидно, антилирическая строчка. Потому что деревья лесные много красивее разлапистой низенькой яблони. И превосходство яблони над лесными деревьями не в красоте, а в чем? А мудрецы дают, это любой скажет, но что говорят мудрецы? У яблони, говорят, больше яблок, чем листьев. Вот тут уже красиво. Яблоки, это результаты. Листья, это то, из чего появляются яблоки. Это средство. Помните, мы 2 недели готовимся к встрече ихнего Нового года. В результате, ну, дай Бог, полчаса удовольствия. И стоило 2 недели готовиться. Сколько бы мы ни потратили, мы все равно получаем меньше того, что мы тратим. Никогда не получается больше. Никогда. Как сказал один умный человек, но это не для брака по-еврейски, это там поэтому не звучит. Еще, говорит, не родилась такая женщина, которой нельзя было бы сказать, с твоим характером могла бы быть красивее. Понимаете, тут... Нет, я не про женщину. Ну, просто я испугал. Ну, хорошо. Мужчинам понравилось. Это хорошо. Что-что? Что-что? Нет. Речь идет о чем? Что Всевышний чем превосходит любую человеческую цель? Имеется в виду, что затраченные тобою средства, они ноль по сравнению с тем, что ты получаешь. Несоразмеримы вообще. Модель именно листья и яблоки.
Есть сорта яблок.
Я не знаю. Но с моей точки зрения, то, что я здесь знаю, это средство и цель. Теперь мы к чему возвращаемся? К тому, что любое наше восприятие ситуации, самое лучшее, самое правильное, тянет только на уровень хорошо. А есть еще лучше. А еще лучше это любовь. Это его точка зрения. Теперь, к чему возвращаемся? К тому, что Яаков естественным образом проходит, как и все евреи должны будут пройти, испытание змеем. Испытание между хорошо и хорошо. Он получает вещь, выше которой быть того не может. При этом он нарушает несознательно, не подозревая об этом, совершенно небольшое алахическое правило. Ну нельзя в таких местах, не лежат, не спят в этом месте. Но он же не знал. То есть, у него еще раз, у него есть все возможные оправдания. Он, любой суд его оправдает. Здесь говорить не о чем. Но он, вынося это на суд своей души, делает правильный выбор. Он говорит, меня не интересует цель. Я альтруист, меня не интересует цель. Меня совершенно не интересует цель как цель. Нет. То, что меня интересует, чтобы все было кошерно. Это, помните, это тот самый Бааль Шем Тов, которому с неба объявляют, что он лишился следующего мира, а он пускается в пляс и кричит, что наконец-то я смогу работать как следует. Ни в каком смысле не ожидая награды. Но он и до этого как бы не работал за награду. Но здесь это уж вообще и запаха награды не будет. Да. Окей. Возвращаемся назад к нашим баранам. И что мы говорим? Что то имя Всевышнего, сейчас, Маша, что то имя Всевышнего, из-за которого мы начали всю эту свистопляску, оно какое? Я, который буду. Эхие ашер эхие. Речь идет о будущем. Речь идет об избавлении. Речь идет об уровне раскрытия Всевышнего, которого у нас очевидно все еще нет. Нам все еще горька. Твоя зелень Всевышняя, она все еще горькая. Мы все еще выбираем, к сожалению, не между хорошо и хорошо. Для нас, к сожалению, есть плохо и хорошо. Только когда у нас будет хорошо и хорошо, вот тогда мы избавимся от детской болезни. Хождение налево. от некошерных путей, которые мы все еще рассчитываем достигнуть каких-то высоких, обязательно, самых высоких целей. Так не бывает. Не существует некошерных средств для достижения кошерных целей. Как объяснял Тараф Ицхак Утнер, замечательный еврейский мудрец, мы о нем в Хануку поговорим. Так вот, он говорил так, что если в кусочке куголя чего-то не хватает, то это в кугеле чего-то не хватает. Понимаете, почему я совершенен? Потому что если я, не дай бог, душа, я имею в виду, ну, то есть, чего я пытаюсь сказать? Что мы ужасные только снаружи. Это мы добрые, да. Так вот, наша вот эта вот внутренняя доброта, она действительно неизменна. Потому что если бы в ней был бы хоть малейший недостаток, то он был бы во Всевышнем. Если чего-то не хватает в кусочке кугла, то это не хватает в самом кугле. Правда, как утро. Какие у нас евреи. Они говорят, что все каким мантенем гордятся там или еще кем-то. Они же рядом, что называется, не стоят. Близко даже. К нашим аксакалам еврейским. Их аксакалы. Это наши недоучки, понял? Наши недоучки.
Что так хорошо?
Это не в смысле обиды для них, это в смысле того, какие
это
у нас.
Это обиды для нас, но вот таких других.
Да. Кроме того, что мы своих не знаем, их помним. Помните, он всю жизнь просидел на приставном стуле в Монтене. А теперь дайте мне цитату из Рамбама. Понимаете, вот их мы знаем, а своих не знаем.
Чудо
напрягаться.
Даже самые совершенные праведники не могут стоять там, где стоят раскаявшиеся грешники.
Да, только это не Рамбан.
Ну ладно.
Ну ладно, ребят, двигаемся дальше. Нет времени. Мы еще не нашли место. Имя Всевышнего мы обнаружили. То, которое связано здесь. Речь идет о будущем. О том, что будет. Четвертое имя Всевышнего, оно очевидно. Оно четвертое, оно четырехбуквенное.
Четвертое.
Ну, прежде давайте расположим, что нам осталось. Кстати, давайте начнем с четырех бокалов. С ними, по-моему, все ясно, четыре бокала. Почему ясно? Потому что первые два бокала – это начало Лейля Седер. Когда пьем еще два бокала, это конец Лейля Седер. Это Галель и после трапезной молитвы. То есть весь пасхальный седер окружен четырьмя бокалами. Четыре бокала — это уже все. Это весь пасхальный седер. И потому четыре бокала идут здесь. На четвертом уровне. Арбакусов. Да.
Четыре стадии.
Это уровни восприятия, совершенно верно. И это же, естественно, параллельно тем, кто помнит, еще знаком с еврейством, четырем уровням творения параллельно. Сюда можно засунуть. Сюда много чего еще можно засовывать. Мы, если хотите, можем представить себе всю свою жизнь, как построение такой таблицы. Где мы открываем все новые и новые и новые связи. И только когда мы, что называется, открываем достаточно много связей, то Всевышний дарит нам свою любовь. Ну, нет, это он решает. Если он дарит, значит заслужил. Только не в том смысле, что выслужились. Окей. Собачки служат, мы работаем, не забывайте. Итак, маца и се. Се – овечка. Овы, которые целиком зажаривают. Куда засовываем мацу и куда засовываем овечку? У вас 50%, да, только объясните. Куда что засовывают, только с объяснением. Вытащил это курочка, объясни. Он прав, но объясни. С Павлом интересно, он всегда прав. Но не всегда может объяснить.
Дело в том, что...
Нет, так он тоже правильно ответил. Кстати, вещь совершенно неочевидная. Почему маца — это уровень Спас. Подождите, а что вы сказали? Ты сказал правильно, вытащил. А овечка это уровень вытащил. Почему овечка это уровень вытащил? Это не просто. Зай, можно попробовать?
Почему не просто?
Почему овечка это самый первый уровень? Давайте так. Что такое самый первый уровень?
Потому что еще ничего
нет.
Да.
Это несоображающее, очень домашнее, очень стадное, очень пугливое, очень такое, знаете, маменький сынок такой, знаете, который ничего. Это галут. Образ еврейского народа в галуте в еврейской философии – это се. Это шир-шири. Это еврейский народ в галуте. Это граница еще. Мы еще в галуте здесь. Это самое-самое начало. То есть мы еще те самые испуганные, которые еще не пришли в себя от только что пережитой нами опасности. Не забывайте про разбойников. Это та самая овечка, которая еще дрожит, вырвавшись, точнее, будучи вырванной. Да, совершенно из рук разбойников. Итак, мы здесь пишем «С». А вот теперь попробуйте объяснить, почему здесь маца. Это еще тяжелее. Или нет? Сами решайте. Почему маца? Дайте вам там только вот это. Рука.
От него.
Нет. Это то же самое говорит, что они. Это все тоже верно. Но здесь есть еще одна интересная вещь. Чем маца отличается от квасного, от хлеба?
Только
то же самое, да? Плюс брожение.
Мягкая волна воздухом. Там ничего нет. Маца
это
только да, то, что
да, наедет. Это мы говорили, эгоизм. То есть это раздутое эго, это а это я как я есть. Это правильно. Но я сейчас говорю рука. Знаете, как это делают? Это интересная вещь. На нормальной, хорошей маце написано 18 минут. Что значит 18 минут? От момента соединения муки и воды и до момента, когда его выдергивают из печки горячей, 18 минут. Кто-то мне из ребят, химию знавший, сказал, что брожение нормально это 19 минут. В науке. Я не тручусь, не знаю, но допустим. Дело же не в этом. Важна здесь еще одна аллахическая деталь. Не только 18 минут, этого мало. Что еще должно быть, когда мы делаем отцу? Она никогда не может быть сама по себе. Мы все время должны ее мешать. Ни секунды не оставлять. Ни секунды, потому что иначе это уже не то. То есть постоянная работа. Постоянная работа. То, что происходит. Я только говорил рука. Рука это работа. Это постоянное управление, постоянное вмешательство. Он нас...
Он показывает, что он постоянно...
Он спас нас от их работы. Он спас нас от их работы. Он взял нас на свою работу. Это наша работа. Работа. То есть общее, что здесь есть, это спасение от их работы. Это маца. Это хлеб бедности нашей. Это не их уже, это уже наше. То есть здесь мы еще почти у них. Здесь это граница Галута и Геулы. Здесь это уже начало Геулы. То есть это уже Геула, которая не граничит с Галутом. То есть здесь это уже наше, но это самое начало. Это работа, это месить, это делать. Это, кстати, уровень, на котором мы сейчас находимся. Превращает, помните, границы человека, Эдик? Это границы его желаний. Теперь, то, что обыгрывает Песах маца и квасное, это то, что Эдик сказал. Это раздутость. Ведь какой человек некоммуникабель? Абсолютный эгоист. Тот, у кого нет недостатков. Помните, как сказала одна женщина, позволяясь своим? Он всегда был прав. Как я могла с ним жить? С таким человеком жить невозможно. Он не контактен. Помните, инертные газы это те, у которых заполнены все внешние оболочки. А им никто не нужен. Помните, мерзавцы, как мы это говорили, по определению Торы, это кто? Это те, кто сначала сами для себя, а потом все, что для других, тоже для себя. Это мерзавцы. Они отрезаны. Они отрезаны.
Отчисляются, то есть все присоединяются.
Тоже хорошо. Я не знаю, химию никогда не знал, я извиняюсь. Но не важно. Что мне, да, важно. Мы пришли к самому главному и интересному. Если не считать того, что идет еще ниже. Там еще интереснее. Но там я уже не знаю. Так вот, что здесь у нас будет? Последняя, десятая казнь. Десятая казнь это Пхолот. Но помните, что мы с вами сказали, я обещал вам это объяснить, и сейчас я это вам объясню. Это уже не кайф. Вот это уже не кайф. Потому что следующий уровень близости, это уже после того, как они уже лицом к лицу. Следующий уровень близости, это синтез. Здесь очень интересный момент. Как бы это уже муж и жена. Что будет выше?
Ребенок.
Выше будет интересная вещь. Выше брака, семейная жизнь. То есть выше самой женитьбы, семейная жизнь, то, что за ней идет.
Да.
И потому пятый уровень, косолиял. Оказывается, у нас за столом все-таки 5 стаканов, а не 4. Пятый мы не пьем. Пятый, к сожалению, мы не пьем. Почему? Потому что если лицом к лицу мы с Всевышним стояли на Синае, было. Сегодня нет, но было. То вот пятый стакан еще никогда не был выпит. Пятый стакан это что? И ввел молодую жену в свой дом. Вегевети. Пятый уровень это, я тут уже не пишу, у меня здесь нет места, но вы себя напишите, и в таблице это есть. Пятый уровень это ввести молодую жену в свой дом. Причем это только начало семейной жизни, обратите внимание. А есть еще дальше. Еще больше. Но это уже вещи запредельные. Ребенок наследствие.
Мы не говорим сейчас причины.
Нет, не вершина. Вершина это то, что мы достигаем. Вершина это то, что мы достигаем. С помощью ребенка. Таблицу, Оля, Маша, посмотрели? Все нормально, все понятно. Что-что? А, здесь еще хорошая это самое. Колонка. Три кита, на которых стоит мир. На чем стоит мир? На каких трех китах стоит мир? На теплом дружеском отношении людей друг к другу. В минут хасадим. На работе над собой. То есть работа в храме. Почему называется работа? Помните, мы как с вами это обсуждали. Почему, когда мы говорим работа, то всегда мудрецы добавляют, это работа в храме имеется в виду. Да, проходимся по таблице. Да, Моше. Во-первых... Почему любой раз, каждый раз, когда говорится работа, то мудрецы утверждают, что речь идет о работе в храме, когда просто работа? Кстати, хороший вопрос. Почему абуда аль-шлуша двари маула мумед аля-тура вэля-абуда вэль-гмилут хасадим? В гмилут хасадим нет проблем. Это теплое дружеское отношение людей друг к другу. Это человеческие отношения. Кстати, помните, что у евреев что такое человеческие отношения? Это близость, интимная близость. Называется человеческие отношения. Яхасе ишут. На иврите нет слова секс. То есть в иврите Торе отсутствует. То есть оно присутствует только для животных. Для людей нет такого слова. То есть случка. Пожалуйста, для животных есть такое слово. Для людей нет этого слова, потому что, нет, ради Бога, ты можешь спуститься на уровень животного, но тогда ты просто не заслуживаешь названия человека, это пожалуйста. А если ты говоришь о человеке, то я снова напоминаю вам очень хороший комментарий, может быть, вы его не совсем оценили, вот так боком прошел, когда Яков целует Рахель. Помните? И я к чему подвожу? Что комментарий на то, что они были гулами и не стеснялись, может быть, еще каким, кроме того, что мы давали. Помните, в Лама Кипа есть объяснение, что значит они были голыми, мы там еще спрашиваем, а что общего между голым, умным и кучей? Еще говорим, что это не умный, голый в куче. Это было на семинаре, помнишь? А другой комментарий звучит следующим образом. Стыд происходит, помните, от несоответствия, то же самое. Но так же, как рука может быть дающей, а может быть бьющей в морду. Нет у нас ничего, чего нужно стесняться. Все, что у нас есть, это для давания. Это для альтруизма. И потому они находились на таком высоком уровне, что само понятие стыд там отсутствовало как таковое. И в этом смысл того, что делает Яаков, когда он говорит, приведи ко мне мою жену, чтобы я спал с ней. Вот это слово «спал» здесь используется в совершенно альтруистическом смысле этого слова. Может быть, он нам недоступен, я не знаю. Но, тем не менее, по аналогии это понять можно. Бежим дальше. Вопрос остался. Если теплым дружеским отношением людей друг к другу, человеческими отношениями, как бы мы сказали по-русски, а на иврите так не переводят, то... Почему работа, говорят, вот ты сразу работа в храме? А почему не работа над собой, во-первых?
Потому что это...
Ведь главное же это над собой.
Нет, потому что работа в храме – это укрепление нашей связи.
Все то, что вы говорите, правильно. Но я имею в виду совсем другое. Знаете ли вы, что в храме самым грубым и неженственным образом нарушался шаббат? Знаете. А как это объясняется? Ну как же это так? Написано в Торе. Ло тав иру эш бехоль мошеватехе. Не сжигайте огня в ваших жилищах. То есть, конечно, можно сказать, что это не наше жилище, это его жилище. Самое удивительное, что это ответ. О, правильно. Павел совершенно правильно говорит. Проблема запретов шаббата – это техника безопасности. Это именно, чтобы не провалиться в повседневность. То есть, любой запрет шаббата несет единственную функцию – не дать тебе провалиться в обыденность, в повседневность, в серость. Но в храме, когда Коэн выполнял, помните, самое грубое и неженственное, резал шею, такой милой овечка, он ей шею режет. Кровь выцеживает вампир. И еще и несет на храм, на жертвенник это все выливает. Так вот, там не было этой проблемы. Там любое материальное действие давало ощутимый духовный результат. Причем это не было за счет того, вот как в капище, знаете, мы наэлектризовали публику, а потом все, что мы сделаем, это уже идет такой, знаете, уже резонанс. Здесь это было прямо обратное. То есть заходит человек совершенно неподготовленный и балдеет. Потому что самая обыденная вещь, ну разжечь огонь, ну что такое разжечь огонь? Что не делают как-то вот, там вот доводит публику до экстаза, а уж потом зажигает огонь. В самом обыденном смысле этого слова разжигается огонь. Все балдеют, как будто бы происходит, я не знаю что. Там нет опасности. Там соединенность материи и духа, или там духовность материи, она очевидна. Там нет обыденности, там нет ничего обычного. На территории храма нет ничего обычного. Мы с вами сегодня еще будем повторять, если успеем. Эйн тевали Исраэль. У евреев нет ничего обычного. У нас будет неделя глава Мишпатим, поговорим об этом. Что мне сейчас важно? Когда мы работаем? Ответ работы называется все то, помните, есть авуда, а есть авуда зара. Авуда – это работа на Всевышнего. Почему работа на Всевышнего называется работа? Потому что она результативна. Работой называется только то, что дает результат, иначе это не работа, это времяпровождение. Помните, как говорил один еврей? Говорит, покупаю рублю, говорит, продаю рублю. Он говорит, зачем? Говорит, а пределе. Все равно быть пределе. Главное быть пределе. Знаете? Не так, не так. Вот в этой работе никто не может ошибиться. Реальность этой работы видна. Понимаете, вот я одеваю тфилин. Моя первая реакция на жили, мне очень неудобно в этом признаваться, но это же уже не я, ведь я уже лучше немножко. Помните, Онегин, я тогда моложе, я лучше качеством была. Ну, есть такой вариант. Или так, как грустно смотрит, ну, честное слово, ну, есть такой вариант. Есть еще более грубый вариант. Но это не сегодня. Нет, не про это. Про другое. Я к чему? Я к тому, что моя первая реакция, значит, на одевание тфилин, причем меня поразил именно головной тфилин, вот это как-то менее так вот. Я помню, я хохотал, я так долго издевался над этим, что потом мне пришлось исправлять. Понимаете, наступает некий момент, это вот хорошо сейчас об этом вспомнил, Рувен Пятигорский недавно вернулся Все знают, кто такой Рубен Пятигорский. Один из составителей вопросов, мой коллега по составлению вопросов, он к тому же керувник, он к тому же преподаватель Торы, но он начинал свою биологическую жизнь в качестве сценариста. Здесь же, в Москве. Короче, возвращается недавно Рубен Пятигорский. А кто не знает, он сейчас ответственный у Теша Торы за создание программы на канале «Культура», третий канал местного телевидения, об иудаизме. То есть это включало, в частности, говорит, он говорит, я сижу, говорит, и пишу сценарий. В том же самом месте практически, где это было. Вот, и я, говорит, и он пришел, как бы, такой весь, как бы это сказать, взъерошенный, поскольку, говорит, я, говорит, от этого кайф, говорит, ловлю. А так не должно быть, я же Тору знаю, я ведь уже... Так вот, ответ здесь какой тривиальный? Это же замыкание круга. Он же делает то же самое, но с обратным знаком. Это уже сценарий-то для чего? В конце концов, мы должны сделать свою работу так, чтобы она была своей, не чужой. Он превращает чужую работу сценариста в свою работу сценариста. Это каждый из нас должен сделать. То есть, если я когда-то смеялся над тфилин, то это что означает? Рассказывается следующая история. Жил в Минске очень богатый дядечка до революции, не помню его фамилию, но очень богатый, очень такой, как сегодня говорят, набожный. У него заводы были, кажется, сахарные. Ну, очень богатый еврейский дядя, в Минске именно, не Бродский, не-не-не. В Минске, я не помню, может быть, не сахарный, все может быть, не знаю. Нет, вряд ли. Так вот, я к чему? К тому, что он был очень такой набожный дядя, и при всем, при том, у него была отвратная одна черта, ну, он был очень строгий на работе, вот к работе. И вот, говорит, однажды происходит с ним что? Приходит рабочий, они уже его знали, и пытается сказать, что вот у меня жена заболела, и он там начинает на него кричать, и... Что дальше? Дальше революция. Он оказывается в Палестине. Причем в Палестине на его деньги выстроили целый квартал для бедных, неимущих семей, которым он выстроил дома, где они могли жить. И он поселяет его в таком доме. Мало того, община, которая, помнит, остался без копейки совершенно. Причем там мытарствовал долго, пока дошел до них, уже пожилой был. Подождите, там не так. И так все просто. Ему давали как бы не просто вот жить там и еду, ну ему все давали. Но жители Иерусалима уже знали, что он так немножко сумасшедший. Почему? Потому что он каждому еврею, который курил, подходил и просил папиросу. Ему давали, понимаете, не дай бог. Община о нем заботилась, ему давали. Но он все равно подходил, и все его считали немножко. Однажды, это был какой-то Йом-Кипур, я уже не помню точно всю эту историю, но суть сводится вот к чему. Что он получает какой-то ответ с неба, он рассказывает это, о чем идет речь. Он однажды придрался к какому-то рабочему, который курил на заводе. И что-то там такое ему грубое сказал, и вот он сейчас уже здешний из-за этого мучается. И он понял, как бы, что ему надо самому оказаться в этой ситуации, чтобы ее раскаяться по-настоящему, нужно почувствовать, что почувствовал этот рабочий. И вот он приставал ко всем, и говорит, незадолго до смерти происходит с ним следующее. Он пристает к какому-то, а все его знали. Ему, не дай бог, никто не грубил, все помнили, как он помогал, давал деньги и так далее. Но приехал новый человек, такой еще молодой и современный. И он к нему подошел и сказал ему, дай мне сигарету. И тот ему что-то такое очень грубое сказал, мол, а ты-то что-то... И просто вот это вот как бы счастье, видимо, повлекло то, что вот это как бы стало известно. И он получил, не помню, какой знак, что ему простили. То есть надо замыкать все круги. Нельзя никакой круг не оставить незамкнутым. Теперь, понимаете, если вы не замкнете сами, то вас замкнут. Это малоприятно.